2019, это подкаст «Палача про медиа». Сегодня у нас мало темы, вернее, одна. Умер Сергей Доренко, и сегодня Андрей Ставицкий, Роман Загребин и я, Павел Городницкий. Будем вспоминать Сергея Леонидовича Растригу, будем какие-то истории про него рассказывать. Мы с ним, я так понимаю, никто в жизни лично не встречались, но такое ощущение, что потеряли очень близкого и родного человека. Я напомню, что 9 мая вечером он на своем мотоцикле ехал по Москве, внезапно стало очень плохо, потерял сознание, мотоцикл потерял управление. После этого Растригу пытались откачать врачи, он пережил клиническую смерть, а вскоре скончался. Случился разрыв аорты, и в возрасте 59 лет умер Сергей Доренко. Рассказывайте, коллеги, с чем, с какими, может быть, событиями, с каким временем у вас ассоциировался Сергей Леонидович? Потом я тоже что-нибудь добавлю. Наверное, каждому есть что о нем рассказать.
В отличие от многих других журналистов, вот этого типа старого поколения, у меня Доренко не ассоциируется с эпохой. То есть, вот если какой-нибудь Евгений Киселев это однозначно только 90-е, то Доренко, он жил, в принципе, и в 90-е, и в нулевые, и в 10-е, просто совершенно по-разному. И всегда был релевантен, всегда был на повестке. Поэтому он не про время, он про себя, и он был очень крутой, конечно.
У меня лично с Доренко связан, наверное, ну, так пафосно сказать, вся жизнь, начиная где-то лет с 10. Я уже в голове мысленно поделил всю эту историю прикосновение к Доренко, можно так сказать, на 4 этапа. Причем 2 из них связаны с крупными катастрофами на воде. Сейчас расскажу подробнее. Впервые я услышал о нем, наверное, в возрасте 10-11 лет, когда случилась катастрофа с подлодкой «Курск». Я тогда помню, как сейчас, маленький пацан был на каникулах у бабушки с дедушкой. По телеку постоянно крутили всю эту историю, что вот там подводники затонули. И было непонятно совершенно, ну, мне кажется, ни взрослым, ни детям, что происходит. И я потом смотрел и не понимал, как же так? Война случилась, Вторая мировая, когда меня еще и моих родителей на свете не было. Война в Чечне закончилась официально 2 года назад, или там год назад, когда Ельцин объявил об этом. И я не понимал, как в мирное время могла затонуть целая подлодка с людьми, как военные могли погибнуть в таком количестве страшном. И я помню, как Доренко в эфире Первого канала, ну, как бы рассказывал об этом, объяснял. Ну и, конечно, помню ту самую хрестоматийную передачу, которую сейчас после его смерти начали постить у себя «Медуза», «Дождь» и прочие такие подобные издания. Вторая встреча была уже через много-много лет. По-моему, в 2008 году или в 2007 он вел на «Эхе Москвы» передачу, я не помню, как называется точно, но я помню, что она начиналась утром, по-моему, или вечером. Вот. Но там он тоже вел в своем таком уже в другом стиле. Он не был как бы связан контрактом с серьезным каналом федеральным. Уже пережил такую ссылку от, так сказать, от экрана, от большой аудитории. И, в общем, уже развлекался в то время, говорил, в общем, в своем стиле. Анализировал какие-то новости, повестку дня. Потом третий этап тоже связан с катастрофой. Был 2011 год, летом, если вы помните, затонул теплоход «Булгария» прогулочный, если не ошибаюсь, где-то на Волге. И тогда тоже это странная история, которую никто не понимал, как это вообще могло такое произойти. В мирное время, опять же, теплоход какой-то перевернулся, утонул, погибло много людей, взрослых, детей. Это было абсолютно непонятно. И точно так же, как и 10 лет назад, по телеку говорили какие-то размытые фразы, интонации. Было совершенно непонятно, кто виноват. Это потом, уже в ходе расследования, выяснилось, что там были буквально повязаны все от владельцев этой компании, которые там как-то приняли на борт больше людей, чем вообще было рассчитано, и заканчивая людьми, там, которые должны были проверить безопасность, выдать лицензии там этому судну и тому подобное. Я помню, Доренко тогда еще работал на радиостанции, по-моему, РСН, Русская служба новостей, и там он каждый утренний эфир тоже со своей коллегой, ну, в основном коллега молчала и подакивала, он вот в своей экспрессивной манере, расхаживая по студии, таким грозным рыком, вещал о том, что произошло, и рассказывал какие-то там инсайды, и информацию анализировал такой, возможно, немножко в несвойственной манере к этому событию, возможно, с юмором, с экспрессией, скандально, но это было захватывающе интересно. Я помню, я радио тогда не слушал вообще, и я специально заходил в интернет, закачивал эти выпуски, и потом на пробежке или там где-то еще я фоном их слушал, и там, ну, тоже... Не знаю, меня, конечно, заинтересовала эта ситуация, которая случилась, но в основном я слушал Задоренко. Ну и, наверное, последний этап это был где-то в то время, когда он пришел на радиостанцию «Говорит Москва», которая, по-моему, была даже создана специально под него, занял там пост главного редактора и, в общем, был главным, так сказать, рупором. И примерно в то же время как раз начали появляться телеграм-каналы, где Доренко через некоторое время появился. Вот Павел в начале подкаста говорил, что мы его лично никто не знали, но ушел такой близкий нам человек. Такое было ощущение. Я буквально за день до смерти был в Москве, проходил мимо... по Манежной площади, по Тверской, мимо того места, где он жил. И у меня в голове возникла мысль. Вот интересно, сейчас я его вижу, как бы вдруг случайно абсолютно. Наверное, нужно как-то... Такие детские мысли, наверное, нужно как-то, не знаю, поздороваться. И я забыл полностью, какое у него было отчество. Я помню, зашел в Google, ввел фамилию Доренко, посмотрел Сергей Леонидович. Вот, и с этими мыслями прошел дальше. Ну, спустя сутки он умер, конечно, такая очень странная история. И вообще в духе Доренко, мне кажется, потому что 9 мая – праздник, по телевизору круглые сутки репортажи о параде, о бессмертном полке, и тут такая новость появляется под вечер. Мне кажется, это немножко... И вот та вся история, которая сейчас происходит с его дочерьми, которые подозревают вдову Доренко в отравлении... журналиста, мне кажется, тоже. Было бы интересно, если бы была возможность человека воскресить хотя бы на полчаса, чтобы он об этой ситуации вообще рассказал.
Здесь, на самом деле, абсолютный шок был, действительно, потому что мы сидели с Романом Львовичем в нашей редакции, в нашем офисе, приходит вдруг сообщение от Мэша: клиническая смерть у Доренко. И я сначала вообще не врубился, потому что за 3 часа до того, как он умер, он публиковал у себя фотографии, он публиковал у себя какие-то записи в телеграм-канале. Я читал абсолютно все его посты в телеграме, все до одного. Даже на темы, которые мне были неинтересны, потому что подача всегда была оригинальная, и позиция тоже всегда была волшебная. И вот как раз за сутки до смерти, да, он писал, что стул, которым Кокорин бил Пака, нужно уничтожить, потому что этот стул нарушил первый закон робототехники. Это же только Доренко мог такое написать. И... Когда я увидел про клиническую смерть, я, если честно, ну так типа на 15 секунд такой подумал, ну бывает, ну пожилой мужчина уже, сейчас он вернется и все нам расскажет. Сейчас он оклемается, придет на радио и скажет: «Ха! Хотели, чтобы я умер, а нет, такого не случится еще долго». Ну вот, а потом, конечно, был совершенный шок, как раз уже я ушел домой, и на эскалаторе я прочитал, не стало Сергея Доренко. У меня действительно слезы выступили на глазах, потому что это, во-первых, давайте, я уже, конечно, об этом говорил, во-первых, это первый герой в Дудя, который скончался, во-вторых, это человек, которого вот мы каждый день, от него было не спрятаться. Если ты один раз подписываешься на Доренко где-нибудь в Инстаграме, в Твиттере или в Телеграме, ты все, ты с ним взаимодействуешь действительно каждый день, и тебе никуда от него не скрыться, это была очень масштабная личность, его цитировали, с ним спорили, но я не буду врать. Сейчас Андрей рассказал историю своего взаимодействия с Сергеем Леонидовичем. Я не буду врать. Я до выпуска в Дудя знал, как выглядит Доренко в лицо. И единственное, что смотрел с его участием, это тот самый выпуск про подлодку «Курск». Плюс я читал книгу «Время Березовского», где Доренко был одним из спикеров. Я знал, что это действительно растрига, что его выгнали из телевидения, но предметно его биографию не изучал. Тут приходит Доренко к Дудю, говорит там: «Всех отрахаем, показакуем», начал делить журналистов на новостников и не новостников. У него просто каждая его фраза, каждое его слово – это был афоризм. Пересмотрите этот выпуск, это нечто потрясающее. Это просто уроки жизни, правила жизни, как в «Эсквайр». Только там это на 1,5 страницы, а здесь это, по-моему, больше, чем на час. Несмотря на то, что в некоторых моментах, я думаю, что сейчас не будет тайно уже умер Доренко, уже можно сказать, в некоторых моментах он откровенно боялся и переживал. Он, например, просил Дудя уже после записи, просил убрать фрагмент «Мы спрячем, мы закроем Путина в железной клетке». Он действительно просил об этом Дудя. У меня есть такая информация, но Дудь пошел на принцип, это оставил, и тем не менее никакого все равно скандала не возникло. Я думаю, что вот если сейчас формулировать мое отношение именно к Доренко как к журналисту, его стоит уважать за то, что он, с одной стороны, не ударился в либеральные вопли, как у нас все плохо, как у нас все отвратительно. Короче, риторика Алены Поповой из Твиттера. С другой стороны, он не стал откровенно провластным, ангажированным ублюдком. Мне кажется, что Доренко – это тот уникальный пример, когда человек взаимодействовал лично с Путиным через всех. Он просто переступал через силовиков, через правительство, через каких-то депутатов. Ему было насрать на всех, он мог гасить их. Он не гасил Путина. Это был его компромисс. Но это разумный компромисс, потому что тут выбора особого нет, на самом деле. Либо ты совсем изгой и хейтишь Владимира Владимировича, либо ты идешь на такой компромисс, можешь хейтить всех, кроме Путина, да и про него иногда что-то можно уколоть. И то, как, например, Доренко гасил силовиков, и как он унижал приближенного Путину, такого же приближенного другого, из другой сферы, Сашу-хирурга, как он называл его и его мотоциклистов педиковатыми команчами, это просто блистательно. Вообще, вот сейчас наследие Доренко – это просто часы, десятки часов материала, которые можно переслушивать и который будет актуален всегда, даже если это какая-то новостная повестка. Доренко – это человек, который примагничивал тебя к динамику, к Ютубу, к чему угодно.
Да, я помню, что за Доренко начал следить несколько пораньше, конечно, чем выпуск Дудя. Там первый раз я его услышал, по-моему, на Эхе и попадался иногда на радиостанцию «Говорит Москва», когда учился в университете. Вот. Но плотно я начал за ним следить, как ни странно, после выпуска с Познером в 2014 году. Вот. Как-то так получилось, что я этот выпуск посмотрел, а обычно, когда ты интервью вот это с Познером смотришь, но оно развивается примерно по одному сценарию. Приходит какой-то гость, который, очевидно, готовился к интервью, Познер пытается его подколоть, и в большинстве выпусков эти подколы получаются. То есть он с помощью своих хитро сформулированных вопросов выбивает какую-то информацию из гостя. И тут, получается, выходит этот выпуск с Доренко, у Познера, и вот весь этот сценарий, который, может быть, Познер заготавливал под него, он вообще не сработал. То есть Доренко пришел делать, что хотел, и задавал вопросы Познеру, и рассказывал истории про Березовского. И было видно, что вот она личность, и никакие приемы, никакие методики, они не могут вообще заставить его там чувствовать себя виноватым, сказать что-то не то. Он будет делать то, что хочет. И это вообще просто такой запредельный уровень перформанса, учитывая, что это все делалось без подготовки, а на ходу, что и Познеру пришлось переформатироваться, и он тоже начал в какие-то вот эти истории вписываться, соглашаться с гостем, чего обычно не происходит. Дальше, несмотря на то, что Доренко – это вот такая легенда 90-х, он сидел на своем радио «Говорит Москва», где ему выделили место, и особо не высовывался. Но вот в этом маленьком кусочке он говорил, что хотел, и когда хотел, и кому хотел, и никогда себя не ограничивал. Потому что это не журналист калибра Познера и Парфенова, а в первую очередь личность. И таких личностей, по-моему, больше в журналистике нашей нет. Как вы считаете?
Но здесь также важно понимать, что вот есть, допустим, целая такая, ну даже не группа, а вот просто маленькая-маленькая компания таких людей, которые, в принципе, ведут себя, ну если не в стиле Доренко, то хотя бы пытаются так себя вести. Это и Невзоров, который как бы против всех жутчайший нигилист, который тоже мог бы сказать, как Доренко у Дудя, я никого не уважаю. Мог такое сказать Невзоров, согласитесь. Это какой-нибудь Белковский, наверное.
Все, кто с Березовским, короче, взаимодействовал, видимо, это оттуда.
Да, да. Мне кажется, что я к этому, если честно, и подводил, что все-таки, несмотря на то, что Доренко не герой эпохи, он, наверное, очень-очень многое почерпнул у Березовского. Просто опять же, за 2 часа до смерти Доренко коллега Никита Васюхин прислал мне в Телеграме, просто ни с того ни с сего, он любит так делать, отметку таймера на видосе, где лекция Доренко, и Доренко рассказывает, что у меня был один друг в Лондоне, помер недавно, 2013 год, и вот он брал на себя 100 дел, обещал сделать 100 дел, а делал 20, и его 80 человек ненавидели, которых он кидал, а 20 воспринимали это как должное, и Доренко его учил, что надо планировать 2 дела и делать 2 дела, тогда тебя все будут любить, не нужно брать на себя лишнее. Также, вероятно, и Березовский учил Доренко до последнего верить даже в какие-то самые абсурдные идеи, учил его независимости полнейшей, учил критическому отношению к любой власти, как мне кажется, к действующей. И Доренко стал монстром именно под крылом Березовского. Я думаю, что это факт. Он чувствовал, когда вот в 90-х, когда он один раз почувствовал вот эту свободу, что над ним Березовский, а Березовский разрешает делать, ну, практически все что угодно, в худшем случае позвонит и скажет, ну Сергей Леонидович, ну, Серега, ну, не надо так. Вот. И когда он понял, что они вместе с Березовским здесь главные, они могут говорить все, что хотят, тогда он уже навсегда стал настолько свободным, что потом ему было уже не ужаться. Он уже потом не мог свое мнение взять и куда-то себя затолкать. Ему нужно было где-то его высказывать.
Да, ну и поэтому, наверное, ему и дали такую площадку. Вообще радио у нас, видите, становится такой платформой, где, в принципе, ты можешь говорить все, что хочешь, но не потому, что это такая либеральная аудитория, как раз наоборот, потому что радио очень мало людей слушает.
Да, возможно, возможно.
«Эхо Москвы» и «Говорит Москва» — это вот такие площадки, куда люди могут прийти, сказать свои мысли в абсолютно любой форме, и всем...
Я вспоминаю последний эфир Доренко, я его смотрел в тот же вечер, он всплыл в Ютубе в рекомендациях сам, сразу, где Доренко говорил: «Меня звали на Первый канал обсудить падение сухого суперджета, а я сказал им: идите в жопу, но потом за 2 миллиона я пойду». Кажется, за 2 миллиона он назвал сумму. «За 2 миллиона я пойду. Но идите в жопу, если вы не готовы заплатить 2 миллиона, вы обманывали людей, вы замалчивали, я к вам не пойду, идите в жопу». Он несколько раз повторил вот это «идите в жопу», он несколько раз назвал суперджет сраным, он употреблял вот все эти слова, которые тоже, ну, вот на грани. При этом вот обратите внимание, да, что Доренко, как я понимаю, он даже и Дудю сказал, что мы не материмся. Там Дудь, кажется, собирался и такой: «А, ну мы не ругаемся матом в этой программе». И, насколько я понимаю, Доренко сам не пользовался этой лексикой. Вообще не пользовался. Я могу уточнить, конечно, у своих коллег с «Говорит Москва». Есть у меня там знакомые. Более того, мне один раз посчастливилось самому рассуждать там про Данила Квята в сентябре 2017 года. Вот. Я сейчас это вспоминаю и думаю, что я все-таки на 15 секунд или на 20 я стал коллегой Растриги, хотя тогда имел отдаленное представление о том, кто это. Это уже, на самом деле, вот то, что я участвовал в записи программы про спорт. Это уже мое личное достижение, я прям этим горжусь. Ну так вот, вел я все это к тому, что Доренко, он обладал потрясающим вкусом, как мне кажется. У него и даже его ярлыки, вот придумать «Растрига», надо найти это слово, нужно заставить людей, чтобы тебя ассоциировали с этим словом, нужно объяснить значение этого слова. И оно такое древнее, старое, но оно выглядит настолько органично, что, ну, Растрига Доренко, даже не Сергей Леонидович, просто Растрига, нормально. И там «умер Растрига», сейчас многие пишут. И также происходило и со многими другими явлениями. То есть он заказал себе какой-то китайский чай, и он говорит: «Вот это чай, который похож на сухое говно». И у тебя нет рвотных рефлексов, а тебе показывают действительно чай, который похож на говно, но если бы об этом говорил какой-то другой, менее изящный, элегантный и стильный человек, у тебя бы, ну, как-то стало бы неприятно. А здесь Доренко говорил: «Ну, это потрясающий чай», и с той же интонацией: «Это похоже на сушеное говно». И все это, ну, как бы, все равно хотелось его слушать, даже если ты там сидишь, ешь, допустим, у тебя просто магнитилось его интонацией. Он мог говорить о чем угодно, у него получалось это со вкусом. Он мог повторять одни и те же фразы, как его вот постоянно изображают в пародиях, то есть, допустим, он говорит: «Здравствуйте, здравствуйте, у нас сегодня в эфире падение суперджета». И так: «Падение суперджета, падение суперджета». Вот он говорил об этом, ничего не происходит, как бы он просто повторяет одну и ту же фразу, но тебя с этого не трясет. Когда выходит какой-нибудь бездарь, я не знаю, Дмитрий Ларин или там, как его зовут на самом деле, Дмитрий Уткин, блогер, и говорит одно и то же. Ты нажимаешь на крестик. Когда выходит просто какой-то бич, не обязательно Дмитрий Ларин, то же самое. А Доренко – это один из тех уникальных людей, которые чисто за счет голоса, интонаций и безупречного вкуса, они делали так, что любые их слова, они казались осмысленными, даже повторы. Я думаю, что вот я могу просто навскидку вспомнить еще одного такого человека, это Александр Чача Иванов, тоже потрясающий совершенно голос, тоже, кстати, повторяется часто, но вырубать его абсолютно не хочется. Это вот Чача и Доренко, это, конечно, блистательный скилл, который, я думаю, что даже врожденный, а не приобретенный. И здесь можно только завидовать.
Мне кажется, еще один главным важным плюсом, не знаю, характером Доренко, особенностью было то, что он сумел адаптироваться, вылезти из звезды 90-х, пережить все вот эти проблемы, которые с ним были, и возродиться в нулевых. Это, мне кажется, замечательно. Он хоть и вел передачу на радио, где он был царь и бог, но все равно радио, как вы сказали уже, это такая история для уже ограниченного числа людей, не для широкой аудитории, как у телеканалов, например. И он все равно, он вылезал за ее пределы. Он завел аккаунт в Твиттере, завел в Инстаграме, в Телеграме, моментально набрал огромное количество.
Не, кстати, не моментально. Если проследить, да, я отмотал до самого начала, опять же, к сожалению, после смерти. Там у него есть видео, которое собирали по, ну, к примеру, 300 просмотров. Это первые его какие-то опыты, попыточки еще весна 2017 года, но он взорвал в Телеграме именно после похода к Дудю. Я думаю, что он должен быть благодарен Юре, вот если честно, если уж совсем откровенно, если совсем прямо говорить, несмотря на то, что сам Доренко назвал это интервью приветом из Кривеческого музея, и интервью брал не Юра Дудь, а дед Пропердыкин. Пропердыкин, да, знаменитый Пропердыкин. Вот, несмотря на это, Дудь последние месяцы жизни Доренко сделал невообразимо насыщенными, и Доренко, мне кажется, стал несколько раз востребованнее, у него увеличилась аудитория, радикально увеличилась аудитория. То есть у него, его телеграм-аккаунт, я просто подписался почти сразу, кажется, Кристина Потупчик у себя разместила ссылочку на канал, и я подписался, там было, может быть, 3-5, может быть, 10 тысяч человек. Вот, и я сразу же написал Кристине, зная, что она курирует телеграм-канал Доренко, что она помогает ему с продвижением. И пока Доренко не обогнал канал Плача, я сказал Кристине: «Кристина, организуй, пожалуйста, нам с Сергеем Леонидовичем хотя бы интервью из 10 вопросов. Мы дадим все ссылочки, а вы, пожалуйста, Кристина, сделайте нам интервью». Она сказала, что попробует, но, видимо, дел много было, я все понимаю, бывает, и так и до этого не дошло, и уже, к сожалению, никогда и не дойдет. Но вот телеграм-канал «Растриги», я думаю, что это был главный его рупор в последние месяцы его жизни, и известность к Доренко пришла, вот новая волна, как раз-таки после Юрия Дудя.
Пожалуй, да, но он прокачивал свой Инстаграм тоже. Я помню, он был где-то 2-3 месяца назад в гостях у RTVI, и там он попросил, говорит: «Ну вы же, говорит, ссылку не дадите на мой Инстаграм?» Его спросили, говорит: «Вы же ведете вот лайвы в Инстаграме, всякие посты выкладываете». Он говорит: «Ну вы же не дадите?» Ему ответили, что дадут. И тоже он человек был таким тщеславным в хорошем смысле этого слова, пользовался вот выходом на телевидение, даже такое узкопрофильное, как RTVI, чтобы раскрутиться. И я помню, был какой-то день, я не помню, по-моему, утро. Я проснулся, открыл Инстаграм, смотрю, Доренко в лайве. Ну и что-то было делать нечего. Открыл его лайв и смотрю, он был со супругой и детьми в Диснейленде в Китае. И он вел оттуда лайв. Буквально вот рассказывал, что происходит, рассказывал, что там ходят китайцы, это вообще богатая, дорогая история для обычного китайца, потому что Диснейленд дорогая очень тема. И там сидели дети в стороне, его жена, он все это снимал, и по голосу было слышно, что, мне кажется, он счастливее был, чем эти дети, которые как бы, ну, для них, ну, Диснейленд и Диснейленд. Вот, и я помню, еще в марте выходило интервью с Доренко на его радиостанция «Говорит Москва», брал интервью Петр Кузнецов, он был в гостях около спорта, и он рассказывал, что про свое увлечение разными видами спорта, делал акцент на увлечение мотоспортом, И в том числе говорил, что, что когда думаешь о падении, что ищешь глазами опасные места, а мотоцикл всегда идет за твоими. И нужно всегда быть блаженным, и тогда ты не ляжешь. Ляжешь тоже, кстати, такое слово простое, но вот Доренко придал ему такую интонацию, что она стала каким-то необычным, особенным. И он говорил, что у него не получается. Но мне кажется, в какой-то все-таки доле у него получалось быть блаженным, просто радоваться жизни, получать удовольствие от новых медиа, новых технологий, ну и просто радоваться как ребенок.
И он же действительно, он говорил у Познера, что Твиттер для него это способ быть, но мне в этом спиче его запомнилось то, что Доренко упомянул не только Твиттер, не только Контакт, но еще и Тамблер. Тамблер, внимание, ребята, то есть... Настолько он был в тренде в свои 55 с лишним лет уже, ну, кажется, в 2014 году уже он ходил, или в 2015 ходил к Познеру, и, то есть, ему уже было довольно прилично лет, и он, тем не менее, знал обо всех трендовых соцсетях и говорил, это способ быть, и он, конечно же, был и в соцсетях, и на радио, и где угодно. Но вообще, да, лайвы Доренко, конечно, в Инстаграме они были шедевральные просто. Он там банил кого-то, «Говно! Говно твоя фамилия!» — говорил Доренко. Вот. И я думаю, что человек даже не обижался, потому что, ну, вот сейчас, если зайти под любое видео Сергея Леонидовича, либо под видео с его участием, там будет написано «Эх, Растрига, талантливый был мужик». Мне кажется, его талант не отрицал вообще никто. Писали иногда в комментах, потому что, конечно, он был в чем-то продажным, но...
Но он и не отрицал.
Я вот сейчас хотел как раз сказать, что вспомнил. Вспомнил... Как Дмитрий Гордон, у него спросили о том, что как он относится к Доренко. И Гордону там несколько прилагательных, ну, типа очень талантливый, очень одаренный, очень умный. И там одно было типа очень, очень злобный, ну или как-то так, ну неважно. И одно, еще последнее, беспринципный. И Доренко обиделся не на беспринципного, а он возмутился из-за какого-то другого прилагательного, по поводу которого не согласился с Гордоном, а беспринципный он оставил. То есть решил, что да, ну, беспринципный, беспринципный. И даже в интервью Юлии Меньшовой, вчера переслушивал, когда я ехал домой, это то самое интервью, где Доренко рассказывал, как он перед тем, как развестись с женой, 3 года смотрел на лампочку и не понимал, что ему делать вообще, как ему уйти из семьи, как его это задолбало, и как он пришел к выводу о том, что выгоднее для всех было бы, если бы он умер, это вот как раз переход от первой жены ко второй, выгоднее для всех было бы, чтобы он умер, но говорил Доренко, если я жив, дайте мне пожить. И вот он хотел пожить, и поэтому все-таки развелся. Ну так вот, в этом интервью он и не отрицал, что, например, как вот обычно задают вопрос любому деятелю, говорят, что лучше – горькая ложь или сладкая... Ой, горькая правда или сладкая ложь? И Доренко отвечает, конечно, конечно, ложь, если правда ранит. Зачем эта правда нужна? Ложь лучше. Вот, и так во многом, во многих вопросах он отвечал супер нестандартно, и было видно, что человек мягкий на самом деле, очень ранимый, чувствительный, добрый, и ему вот прям из-за этих качеств, наверное, было в чем-то и тяжело жить, действительно. Потому что он постоянно описывал, что вот, например, в 16 лет он влюбился в девушку, с ней встречался, а потом он этой же девушке рассказал, как увидел другую красивую девушку, не подошел к ней, не заговорил, но проследил, как она идет до подъезда, убедился, что с ней все нормально, что ее там не убьют, это вечером было. И он говорит своей тогдашней девушке, раз такое со мной случилось, значит, это уже не настоящая любовь. Значит, извини, пожалуйста, до свидания, я тебе врать не могу». Это, конечно, поступок мега благородного человека, так что я считаю, что и в плане человеческих качеств Доренко был как минимум не подлым, а как максимум крайне благородным мужиком.
Да, но поэтому удивительно вот эта вот грязь, которая начала посмертная всплывать с его дочерьми, немножко, конечно, не сходится с личностью, которую мы представляем. Вы вообще как думаете? Есть ли вероятность того, что это там отравление, то, что они говорят?
Мне кажется, по поводу отравления полная чушь, абсолютнейшая. Просто шизофреническая чушь. А какой образ должен вязаться, я не очень в курсе, потому что, ну, смотрите, он же сам описывал, что когда у него родились эти дочери, не сын Прохор, от первого брака 2 дочери, он говорит, я постоянно был в командировках, я то в Ханты-Мансийске, то там где-то еще на Дальнем Востоке, лечу в Петербург, организовываю какое-то мероприятие, потом оттуда еще куда-то, и он пахал просто пахал как бешеный, и дочерей толком не видел, и у него, он говорит, не получилось их воспитать в том духе, что отца нужно уважать в любом случае, поэтому они его, наверное, так до конца жизни и не простили. Все коммуникации, как я понимаю, там шли через сына Прохора от первого брака. Он осознал, почему отец так поступил, а дочери, наверное, так и не простили. Сейчас они ведут себя грязно, с другой стороны, их тоже можно, наверное, понять, потому что, ну, абсолютный шок. Как-то, конечно же, это все выглядит грязно, спорно, мерзко. И что все? Это же не сам Доренко организовывает, а это организовывают полоумные дочки. Ну вот, например, Собчак говорит, что она как женщина, потерявшая отца тоже, она их понимает. Ну, наверное, их можно понять. Ненависть к новой жене, какие-то подозрения. Но я позавчера ресерчил по поводу болезни Доренко. Он же умер от разрыва аорты, и практически там все его знакомые говорили, что периодически он жаловался все-таки на здоровье, несмотря на то, что казался могучим абсолютно мужиком, несмотря на то, что он обещал и через 10 лет, то есть в 2028 году быть женишком. У него последние 2 года с сердечком, конечно, все было довольно печально, но он пользовался только таблетками и следил, конечно, за здоровьем, ходил по врачам, не забивал на здоровье, но вот так уж получилось, как получилось. Видимо, ему стоило отдохнуть, а он не умел отдыхать. Видимо, ему нужно было отказаться от мотоцикла, а он даже в марте сам рассказывал, что холодно, ветер дует, если больше 40 километров, так вообще просто тебя сдувает и у тебя лицо замораживается. Но он, тем не менее, ездил на работу на мотоцикле. Для него любовь к жизни была... Я думаю, что приоритетнее любого инстинкта самосохранения. А если еще сейчас повспоминать, то я думаю, что вот все коротенькие видосы Доренко, их нужно как-нибудь собрать и рейтинговать у нас на Палаче, потому что там столько шедевров. Как он рассказывает про людей 59-го года рождения, а туда входят и, например, Борис Немцов, не только Доренко. И, конечно же, про педиковатых Команч. И много-много этих коротеньких видосов, когда он просто ставил телефон и, не настраивая свет, не врубая там какой-то специальный микрофон, не подмонтируя какую-то там эксклюзивную заставку.
Чистая импровизация.
Исключительная импровизация, да. И это всегда было так круто, так коротко, лаконично, четко и оригинально, что я не понимаю, откуда у этого дяди было столько крутых мыслей. Причем мыслей, как правило, верных, хоть и парадоксальных.
Да, я думаю, обязательно подготовим какой-нибудь цикл материала про Доренко у нас на Палаче.
Ну, здесь, наверное, не цикл даже, а просто соберем то, что нужно посмотреть, чтобы понять и чтобы оценить Сергея Леонидовича Доренко.
Ну, а этот выпуск, наверное, в принципе, можно уже заканчивать, мы поностальгировали.
Да, я думаю, что... Еще долго будем ощущать эту утрату. Хорошо, что после Доренко осталось столько всего. Жаль, что он, конечно, не писал книги. Прошу прощения, я не в курсе. Может быть, есть какая-нибудь книга авторства Сергея Доренко? Сейчас уже в 2019 году, к 2019 году уже все написали по книге. Но у меня такое ощущение, что такой книги нет. Это грустно. Я бы почитал и про гарнизонное детство, и про начало 90-х, и про то, как он все это воспринимал, но уже не прочитаем. Поэтому остается слушать Доренко, перечитывать Доренко в соцсетях и, конечно же, смотреть на Сергея Леонидовича в формате Ютуба. Это был подкаст «Палач говорит про медиа». Я надеюсь, что таких выпусков у нас будет меньше, вернее, вообще мало. И вообще я хотел бы, чтобы их не было. Мы вспоминали сегодня Сергея Доренко. Подписывайтесь на наши подкасты по RSS, в iTunes, ставьте нам оценки. До свидания.